Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Юрий Шакун. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Я что-то начал быстро-быстро говорить. Может быть, подготавливаюсь к тому, что у нас сегодня материала много. У нас в гостях Екатерина Михайловна Тесакова, ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы, те, кто слушали нас, нашу первую программу в 2017 году, помнят, что наш сегодняшний гость у нас уже была, и мы ее очень сильно просили прийти к нам еще. И она, к счастью, согласилась, за что ей еще раз спасибо. Напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, и об этом же, в принципе, мы будем продолжать сегодня. Мы говорили о массовых вымираниях или великих вымираниях в истории Земли. Я попробую очень коротко сформулировать, но если что, меня ученые поправят. Значит, массовые вымирания — это периоды глобальных катастроф в истории Земли, когда скорость вымирания видов была выше обычной, существенно выше обычной. Так вот, за последние 540 миллионов лет было 5, ну, мне не разнятся, примерно 5 крупных массовых вымираний и около 20 менее масштабных. Вот мы в прошлый раз закончили на, наверное, самом известном, самом обсуждаемом вымирании, вымирании динозавров. Хотя, опять же, мы несколько раз упоминали о том, что вот это самое вымирание динозавров, оно, конечно, самое знаменитое, но по сравнению с другими вымираниями, ну, это совсем, совсем не такой большой уж масштаб. То есть бывали вымирания посерьезнее. Правильно я все?
Так и есть, да.
Вот, в частности, мы говорили... Ну, в общем, я предлагаю вот вернуться сразу, прям вот как,
хорошо,
как продолжение.
Да.
Как продолжение. Да. Мы закончили на том, что морские ящеры... Опять Екатерина Михайловна нам сказала, что ни в коем случае нельзя говорить «морские динозавры».
Это, да, это две разные группы.
Две разные группы. Мы говорили о том, что морские ящеры тоже были причины отдельно в море для их вымирания, и были причины на суше. И мы их разделили, подступились к этим причинам. Но я предлагаю напомнить нашим слушателям и, так сказать, уже продолжить дальше.
Хорошо, думаю, это действительно стоит сделать. Вот это вот знаменитое вымирание, известное как вымирание динозавров, а ученые предпочитают говорить, значит, на границе мелового и палеогенового периодов. Значит, это вымирание происходило и в наземных, и в морских экосистемах. Оно только с геологической точки зрения было более-менее одновременным. Значит, но если бы мы с вами жили в то время, то, конечно, вот проснувшись сегодня утром, мы бы не заметили абсолютно никакой разницы по сравнению с тем, что было вчера. Более того, конечно, морские и сухопутные жители, они вымирали, во-первых, по разным причинам, во-вторых, с разными темпами, и, в-третьих, все-таки чуть-чуть в разные времена. Значит, еще раз подчеркну, это спустя 65 миллионов лет, мы с вами живем спустя 65 миллионов лет вот этого исторического момента. Нам это все кажется каким-то таким единым событием. На самом деле, еще раз, это событие было во времени размазано. И вот смотрите, вымирание наземных экосистем, в результате которого пострадали, во-первых, всеми любимые динозавры, во-вторых, давайте не забудем, что вымерли летающие ящеры, которые тоже были родственниками динозавров, но, скажем так, троюродные братья, не потомки их, а параллельно развивающаяся группа. Значит, вымерли произошедшие, по-видимому, от динозавров удивительная группа древних птиц, которые назывались энанциорнисовые птицы, противоптицы. Не путать с современными птицами. То есть современные птицы, эти вот энанциорнисы, они жили параллельно. Когда не стало энанциорнисов, великолепно процвели вот эти вот современные.
Простите, я сразу, извините, да, перебью, а вот чем же они так отличались от современных птиц?
Вы знаете, Юрий, очень хорошее название, энонциорнисовое, значит, как переводится, оно неправильное. У них все не так, как у современных птиц. Значит, у энонциорнисовых птиц только перья такие же, как у современных. Значит, когда ученые начинают изучать скелеты вот этих ископаемых энонциорнисов, оказывается, что, нет, ну, костей, конечно, кости такие же, как у современных птиц, но, значит, многие кости срастаются у современных птиц внутри скелета, и у тех срастались. Так вот, срастаются разные кости в разной последовательности, и это принципиальнейший момент. Более того, значит, попытались для этих энонциорнисовых птиц создать модель полета. Не могут. На основе знаний, значит, вот их скелетов не могут создать модель их полета, не понимают, как они летали, но летали точно.
Ну, пока вот сложно действительно то смоделировать.
Есть, да, то есть вымерло очень большое количество всякого народа на этой границе, но для сухопутных жителей не вымерли крокодилы, не вымерли ящерицы, не вымерли черепахи, змеи, и, конечно, не только не вымерли, а невероятно процвели млекопитающие, которые тоже жили с динозаврами вместе, бок о бок. То есть, смотрите, вымирание было какое-то такое избирательное, далеко не для всех.
Вот почему.
Поэтому, значит, палеонтологи считают, что это была такая обычная для эволюции экосистем, такая внутрисистемная перестройка. Значит, одна группа, долгое время удерживавшая лидерство, это вот динозавры, то, что касается вот хождения по земле, ну и, видимо, мы эти энонциорнисы и летающие ящеры, которые доминировали вот в воздушных экосистемах, они по каким-то причинам начинают проигрывать в эволюционном плане, в адаптивном плане, проигрывать своим конкурентам, которые ранее не были так успешны. Возникает вопрос, что же сделало успешным млекопитающих? Ну и, наверное, почему это подкосило динозавров? Ну, вот сегодня бытует такая точка зрения, что тут виноваты и не виноваты. Ну, нечаянно виноваты. Цветы, цветковые растения. Вот эта вот группа растительных организмов, цветковые растения, она появилась в начале мелового периода, то есть прямо посередине вот этой динозавровой эпохи.
Мы вот как раз в прошлый раз их коснулись,
говорили,
и тоже было так удивительно. Ну, мы буквально сказали, у нас там было 30 секунд. Как же так?
Да.
Вот вроде такие безобидные существа. Да.
Вот, Андрей, совершенно верно. Вот такой безобидный, вот такой маленький, вот цветочек такой вокруг. Огромные деревья, там, ну, типа гигантских, я не знаю, секвой, там, гигантских туй. Ну, представьте себе, ну, ладно, ну, в конце концов, современный такой хороший еловый лес, темный. Внизу темнота, значит, если семечки падают на землю, они просто не прорастают. Ну вот подите, займите место, которое уже занято. Что делать? Значит, дождаться, пока одно из этих деревьев от старости упадет. Тогда возникает небольшая, но светлая полянка. И вот в этот момент очень краткий, пока не успели вырасти вот аналогичные деревья, нужно успеть забить эту площадь. Значит, очевидно, что забьете вы только в одном случае. Если вы растете существенно быстрее, чем вот эти предыдущие растения. Как этого добиться? Деревья, любые деревья, цветковые, там, голосеменные, неважно, они растут более-менее с одной скоростью. Но существенно быстрее растет трава.
Да, это правда.
Вот, и вот считается, что вот первые цветковые растения, дабы успеть всунуться, встроиться вот в эту, честно говоря, занятую экосистему, у них был только один выход. Значит, первоначально цветковые растения, по-видимому, это были формы травянистые, которые жили всего ничего, один сезон, я не знаю, несколько сезонов, но зато очень быстро размножались, давали очень быстро потомство, и это потомство мгновенно засеивало и заселяло эту пустошь. А вот потом уже, посыпай, не посыпай ее семечками деревьев, им самим уже очень проблематично вырасти под пологом, под таким плотным пологом, не знаю, вот из сорняков. Считается, что началось с этого. А теперь поставьте себя на место животных, которые живут в этом удивительном мире, что если растения, то все деревья. А если ты маленький, то тогда тебе питаться надо только тем, кто бегает, не знаю, насекомым там, друг другом кем-то маленьким. И вдруг появляется новый пищевой продукт – трава. Низкорослый.
Да. А ведь, как мы говорили в предыдущей программе, да, млекопитающие существующие, да, они все были норными, скрытными животными первые.
Так и
вот,
есть.
И небольшого размера.
Так и есть. Но самый цимис — это что вот у млекопитающих, с тех пор, как они появились, даже еще с более ранних, когда у них были еще предки, зверозубые ящеры, они обладали теплокровностью, такой же, как мы с вами. Теплокровностью, не зависящей от размера животного. Если динозавр большой, тяжелый, там, не знаю, какой-нибудь диплодок, длина шеи, он тоже был теплокровный, просто потому что он пока двигался, нагревался и не успевала эта масса остыть за ночь. Но это один сорт теплокровности, он связан с размерами. А если это был динозавр размером с курицу, например, таких же тоже было много, ну, бегай, не бегай, пока бежишь, пока солнце светит, ты тепленький. Угу. Солнышко легло спать, наступила ночь. Хочешь, не хочешь, ты остыл. Значит, вот они
как
ночью...
Как ящерицы. Собственно, они
примерно так и есть. Да, они просто временно теряли ночью возможность к активной, не знаю, там, охоте, защите. Сохраняли эту активность гигантские. Ну, или, скажем, не обязательно гигантские, но динозавр размером со здоровую свинью тоже был вполне себе теплокровный круглые сутки. Так вот, такие динозавры крупные могли позволить себе питаться растительной пищей. У них... В кишечнике обитали вот эти вот микроорганизмы, которые есть у нас с вами, которые позволяют переваривать растительную пищу. Значит, если ты холоднокровный зверек, и в твоем организме температура в течение суток испытывает довольно сильные изменения, вот эти микроорганизмы, они не выдерживают, они не могут там жить. Поэтому мелкие динозавры, хошь не хошь, должны были питаться мясом. Разного калибра, там, не знаю, насекомыми, но не растительностью. А млекопитающие, норные, скрытные, они эту потенцию питаться растительной пищей, они просто ее имели сразу. И как только такая растительная пища маленького роста, низкорослая трава появилась, они блестяще ею воспользовались. И очень многие млекопитающие начинают переквалифицироваться с насекомых, которыми они раньше питались всю дорогу, начинают переквалифицироваться в травоядные. Значит, появляется такой маленький, невероятно многочисленный травоядный специальный зверек. И они по-разному назывались, это были разные группы, сейчас это не важно. Важно, что этот зверек понимает, что если он останется ростом, не знаю, там, с морскую свинку, с хомячка, каким были до того его предки, то, соответственно, оставшиеся хищниками или, скажем, там, насекомоядными родственнички, они мгновенно воспользуются. Этот травоядный, новый травоядный зверек начинает расти. Конечно, не очень сильно, но размеров, не знаю, зайца он все-таки достигает. Смотрите, заяц и хомячок.
Да,
вроде как
есть
ты,
разница.
Вроде как ты выскользнул из-под пресса хищника. Хищники охнули и схватились за голову. Ничего себе, столько добычи ходит перед носом. Соблазнительно. А ты, значит, не можешь в силу размеров. Значит, что нужно сделать? Догнать. Ну, перегонять не надо, но хотя бы догнать. И вот тогда... Значит, млекопитающие, которые остаются там насекомоядными, ну, если хотите, хищными, начинают расти вслед за новой пищей и вырастают, ну, как? Ну, как те же зайчики, не знаю, ну, как фокстерьерчики, ну, как таксы.
Угу.
Ну, да.
Ну, только по размеру, а не по, скажем так, не по породе.
По размеру, конечно, конечно. А вот теперь смотрите, когда ты как хомячок... Значит, ты кем питаешься? Ну, насекомыми, ну, через запятую, какими-то мелкими ящерками.
Семенами, может быть, или нет? Все-таки они еще. Это вы имеете в виду хищников?
Да, я сейчас
до перехода.
Да, да. Значит, ну, можно сожрать какого-то детеныша динозавров, там, новорожденного. Понимаете, это через запятую. То есть такие животные не видят смысла специализироваться на добыче определенного размера. А вот когда вы становитесь ростом с фокстерьерчика, тут уж. Знаете, во-первых, можно обойтись и без насекомых, хотя, в общем, их никто не отменяет. Но самое главное, у вас вокруг вас миллионы, сейчас в кавычках я говорю, зайчиков, да, в кавычках, вам не требуется через запятую собирать разную пищу. Вы вполне можете позволить себе стать специалистом. Что они и делают? Значит, они приспосабливаются на охоту, на добычу специального калибра. И вот тут не повезло динозаврам, потому что их детеныши, которые вылуплялись из яиц, они просто попали в размерный класс предпочтительной добычи новых новых специальных вот этих хищных млекопитающих. Все, их начали просто поедать заодно.
То есть, вот видите, именно наш самый главный вопрос-то, который всех нас мучил,
да.
Куда делись динозавры? Вот сейчас надо...
Были съедены.
На этом месте, да, подвести важную черту.
Были съедены.
Стали появляться млекопитающие, питающиеся детенышами динозавров.
Целенаправленно.
Целенаправленно.
Да, да, да. Вот. И динозавры очень долго упирались, они вымирали примерно 12 миллионов лет, но в конце концов...
Ну и, по сути, это событие являлось причиной, скажем так, размерного стаптывания животных на Земле. Получается, что млекопитающие, они сами по себе были не такими уж большими, они не могли сравниться по размерам с динозаврами.
Ну?
Поэтому в итоге весь наш животный мир, который мы наблюдаем сейчас, он, в общем-то, не достигает таких великих размеров.
Не-не-не, Юрий, получается... смотрите. Значит, млекопитающие, они не ставили цель съесть динозавров как таковых. Они просто делали то, что им удобно. Случайно дети динозавров оказались в числе удобной добычи. Значит, млекопитающие никогда не охотились на гигантских взрослых динозавров. Ну, это, ну я кошка, ты слон. Ну, я что, идиотка на тебя нападать, да?
Угу.
Значит, они просто действовали через детский сад. Это очень эффективно. Значит, проходит... небольшое количество времени, взрослые исчезают. И мир стал миром маленьких животных. Но это был маленькие животные, но это были млекопитающие. Значит, когда они оказываются единственными хозяевами, ну, почти единственными хозяевами сухопутных территорий, они делают то же самое, что сделали до них когда-то динозавры, а до динозавров делала масса других животных. Они начинают сепарироваться по размерам. Травоядные начинают увеличиваться в размерах, за ними тянутся хищники, и сегодня мы наблюдаем именно ту же самую картину. У нас есть гигантские, ну, там, не знаю, слоны, там, жирафы, бегемоты, носороги. У нас есть гигантские травоядные животные. У нас есть крупные хищники, которые, ну, пытаются на них охотиться, типа львов и тигров. У нас есть размерный класс поменьше, куда там попадают всякие, не знаю, там, копытные в большом количестве. Следующий размер хищников. И дальше поехала по нисходящей. Есть один момент. Почему слоны, носороги и жирафы никогда не бывают таких размеров, как диплодоки, львы не бывают, как тираннозавры. Тут в чем причина? А вот тут причина в теплокровности млекопитающих и холоднокровности динозавров.
То есть динозаврам надо было больше объем иметь,
чтобы сохранить тепло.
Не-не-не-не-не-не. Значит, чтобы сохранять тепло, достаточно было быть размером с большую свинью или, там, не знаю, упитанную козу. То есть не обязательно было быть как, ну, не знаю, в половину футбольного поля длиной.
Угу.
Тут дело в другом. Когда вы холоднокровный, так сказать, по паспорту,
да,
то вы не тратите 80% съеденных калорий на личный подогрев. Вам нужно совсем небольшое количество пищи, которое можно вот использовать на личный рост и так далее. Это как у травоядных, так и у хищных. Вот это было у динозавров. Поэтому они могли вырастать до очень больших размеров. Значит, современные млекопитающие, они тратят огромное количество съеденных калорий на, вот собственный, на поддержание высокого метаболизма, на собственную температуру. Поэтому, значит, если бы лев вырос такой, как слон, он просто бы не прокормился. Просто нельзя. И еще такой момент. У тех, кто очень крупный и теплый, очень через какое-то время возникает проблема не свариться вкрутую.
Угу.
То есть млекопитающие теплокровные, мы не только, так сказать, поддерживаем свою температуру, мы еще часто ее сбрасываем, когда нам становится жарко.
Да, конечно. Значит,
у нас есть для этого специальные железы, вы знаете,
вот
и всякие.
Уже.
Да, и вот это вот соотношение объема и поверхности, оно довольно строгое. То есть слон вот сейчас, он и так, так сказать, страдает от жары. Вот эти гигантские уши у него, через которые он потеет. Вот попробуйте сделать слона размером, не знаю, с гигантского динозавра. Он просто сварится вкрутую. То есть он не сможет поддерживать нужное соотношение температурное.
Как интересно. Я сейчас тоже небольшое информационное сообщение для наших слушателей. Значит, мы выходим в прямом эфире, поэтому можете задавать свои вопросы посредством СМС, номер 8-925-48-94-8, или в Телеграм говорит МСК-бот. К нам можно будет дозвониться по телефону 7373-94-8, а то мы в прошлую программу... Обещали поотвечать на ваши вопросы.
Да, и не успели.
И не успели, да. Вот сегодня мы все-таки обещание выполним. Ну, и я тогда от себя задам вопрос. Да, а говорим мы сегодня о великих вымираниях,
да,
в истории Земли. Не могу не спросить, потому что мне кажется, что у некоторых слушателей тоже этот вопрос может возникнуть. Как же так? Вот все-таки в нашем обыденном сознании вымирание динозавров, все-таки фильмы, какие-то вот еще какие-то источники информации ассоциируются с какой-то катастрофой, которая. Вот слово «катастрофа», как мы с вами в прошлый раз обсуждали, это короткий процесс. А вы говорите, они вымирали так долго. Вот как здесь, как с этим быть? То есть вот почему используют слово «катастрофа»? Ведь есть же какие-то Как это правильно сказать, Юрий?
Астрологические.
Космические явления и так далее.
Да, явления.
Андрей, ну тут еще раз, когда смотришь на очень большое удаление, то есть мы сейчас говорим о событии, произошедшем 65 миллионов лет назад. Вот с такого удаления, вот те несколько миллионов лет, внутри которых это вымирание происходило, для нас с вами никакого значения вот не имеют.
Можно я прерву? Да. 78-й слушатель пишет, а я всю сознательную жизнь думал, что динозавры умерли из-за кометы. Вот он, коротко.
Да. Распространенная теория.
Да.
Коротко.
Дело в том, что вот где-то внутри того рубежа, о котором мы с вами говорим, действительно случилось, как говорят, импактное событие. Короче, метеорит рухнул. Мы знаем, куда он упал. Значит, он лежит частично на дне морском, там находится Мексиканский залив. Значит, вот он упал где-то в это время. Да, метеорит падает мгновенно, это правда.
Да,
значит, те динозавры,
точно.
Кому он приземлился на голову, это страшно, что было. Значит, метеорит был большой, энергии при его падении выделилось очень много. И действительно, значит, довольно большая территория вокруг места, где он упал, горела. Там известный пепловый прослой. То есть мы знаем о гигантских пожарах, случившихся вот... Ну, как мы сейчас говорим, в Мезоамерике, да, в Средней Америке.
Угу.
Это да. Но поймите, динозавры жили на всех континентах. Время, о котором мы говорим, они проживали включительно и в Антарктиде, которая вовсе не стояла тогда на Южном полюсе и не была обледеневшей. Они жили повсюду, где только не было какого-то моря. И вот падение того метеорита, оно... сказать, оно плохо повлияло только на динозавров, которых накрыло конкретно. Но на динозавров в целом и на перестройку биосферы в целом по планете то падение, к счастью, никакого отношения не имело.
А как же вот эти вот, может быть,
фантастические
пылевые
фильмы? Облака,
пылевые облака,
ядерная зима и так далее, и так далее. Значит, я призываю вас представить, значит, как вы думаете, кого легче погубить, динозавра или насекомое? Ну, не знаю, бабочку. Ну, наверное,
хороший
бабочку,
вопрос.
Да? Ну, наверное, она маленькая, тоненькая, да?
Первое, что приходит, в голову, но в силу того, что мы обсуждали про эхозоны, вот эта маленькая травка, которая по сравнению с этими огромными елками появилась, и она...
Наделала столько бед.
Размножаешься этим, в общем-то, лучше.
Ага, так вот, значит, существуют палеонтологи, которые занимаются ископаемыми насекомыми. И они все как один готовы голову положить под топор. Знаете, за что? Значит, насекомые жутко сильно изменились на рубеже юрского и мелового периодов. Вот как раз тогда, когда появились цветковые растения. А вот на рубеже мелового и палеогенового, когда рухнул метеорит, насекомые не изменились почти никак. Они почти не заметили этого события. Это значит, что это событие не отразилось на флоре. Где ваша ядерная зима? Если
вот
она имела место, я не физик, может быть, если она имела место, то, как сказать, экосистема благополучно ее пережила.
То есть вот с точки зрения минералогии, да, с точки зрения геологии, есть вот как бы такое объяснение. Очень интересно. Это очень хорошо, что мы проговорили. Я подумал о том, что надо бы позвать все-таки астрофизика, может быть, или вот специалиста по космическим явлениям, да, который мог бы нам тоже прокомментировать это событие, обязательно задать ему этот вопрос. Ну, я думаю, что начинать сейчас новую тему. Вот с динозаврами, мы более-менее определились.
Да.
Вот, и очень хорошо, потому что остается минута. Я просто напомню нам всем, о чем мы сегодня говорим.
Да.
Готовьте вопросы ко второй половине программы. После новостей мы обязательно будем принимать звонки, читать то, что вы напишете. Вот, кстати, очень короткий вопрос. Где почитать об этом всем? Сможете? Или...
Пожалуйста.
Или мы можем подумать в перерыве?
Книжка Яськова «История Земли и жизни на ней» в интернете можно найти PDF бесплатно.
Яськов. Яськов зовут. Значит, мы сегодня говорим о великих вымираниях в истории Земли, а это периоды глобальных катастроф, когда скорость вымирания видов была намного больше обычной. Но пусть слово «катастрофа» вас не вводит в заблуждение. Этот процесс был достаточно длительный. В гостях у нас сегодня Екатерина Михайловна Тесакова, ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук. И в 12:35 где-то мы вернемся после новостей и продолжим. А сейчас новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Юрий Шакун. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
У нас в гостях Екатерина Михайловна Тесакова, ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук.
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте.
Значит, мы сегодня обсуждаем такую тему, как великие вымирания в истории Земли. Обсуждаем ее второй раз, вторую программу, которая является продолжением нашего разговора, который был 14 января. Если вам интересно начало, вы можете послушать в записи на нашем сайте. У нас прямой эфир. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот. И можете нам дозвониться по телефону 7373-94-8. Обещали? Выполним. Даже не знаю, мы наметили несколько вопросов, еще несколько вопросов пришло от наших слушателей. В общем, будем все вперемешку. Значит, ну, вопрос вот про нынешнее вымирание животных. Несколько слушателей спрашивает. Прошу обсудить нынешнее вымирание животных. Это, допустим, первый вопрос. Второе. Существует ли строгая цикличность вымираний? Можно ли говорить о том, что глобальное вымирание — это... Один из инструментов эволюционных, и это продолжается и сейчас, вот так скажем. И,
или все-таки это спекуляция.
Да, или все-таки это спекуляция. Это вопрос Юрия, извините, Юрия. Я утянул у вас, вот, но я объяснил просто с тем, что нам пишут слушатели.
Да, хорошо. Значит, что касается современного состояния дел, вымирания огромного количества животных, естественно, оно имеет место. При этом мы с вами, люди, человечество современное, безусловно, это главная причина этого вымирания. Но мы ничего не делаем с вами нарочно и специально. Вряд ли найдется человек, который поставит целью своей жизни кого-то целенаправленно истреблять. Не знаю, там, тех же зебр,
те,
тех же тараканов.
Дронта убивали,
того же дронта.
Они не ставили такой цели, вероятно.
Не ставили. Значит, моряки, которые приплыли... Сейчас, так, это какой у нас? Это у нас 18 век, правильно?
Ну, значит, да, это... наверное, где-то там.
Если я перепутала, простите, но так или иначе,
да.
Значит, приплывают моряки, которые несколько месяцев плавали на корабле, приплывают на незнакомый остров. Им нужна пресная вода, им нужна пища. Они нашли воду, и они нашли великолепных нелетающих птиц, которых можно съесть. Знаете, никто не истреблял дронта нарочно, они просто запасали продукты на следующий путь. Ну, кто же знал, что дронт — это такой вид, который живет только на этом острове. И вот одной высадки этих матросов хватило на то, что этот вид исчез.
Ну или там
понимаете,
буквально...
морская корова, да, которую точно так же истребили, значит, после вот путешествия Беринга.
Безобиднейшее, да. Наивное, можно сказать, животное. Да уж простят меня зоологи за такую характеристику.
Так и есть. Как говорится, очень жаль, но ничего личного. Удобное с точки промысла животное за 20 лет этой популяции не стало. Что касается современных слонов, их уже никто не истребляет, кроме браконьеров, конечно. Они защищены законами. Знаете, только слонам это помогает мало по одной очень простой причине. Им для жизни, для счастья нужна территория, по которой они бродят и питаются. А эти территории нужны людям для хозяйственной деятельности.
Им оставили маленькие национальные парки.
В этих маленьких парках может прожить очень небольшое количество слонов, понимаете?
Угу.
Все. То есть человек, его деятельность, она требует захвата, ну, чуть ли не тотально всей поверхности планеты. Ну, так получается. Мы такой вид. Это нужно для нашей цивилизации. Мы просто отнимаем у животных место для жизни. Они исчезают, вот эти вид за видом. Те виды, которые могут приспособиться к нашей деятельности, или есть такие, которые нашли ее жутко полезной для себя. Вот эти виды, которые великолепно сосуществуют с человеком. Более того, появились виды животных, которые без человека уже и жить не могут. Вот те, кто живут в городах.
Нам пишут там, тараканы, ну, да, крысы.
Ну, тараканы, крысы, они и до человечества жили, просто человечество оказалось для них очень выгодной кормушкой, и они поэтому плодятся в больших количествах.
Екатерина Михайловна,
да. Это ведь очень древние существа, да?
Что, тараканы?
Древние существа.
Очень древние существа, они появились до динозавров. Только раньше они, как и многие тараканы, дикие тараканы, да, не человеческие тараканы, они живут в лесах. Вот те, которые живут в городе, это уже совсем другая история.
Екатерина Михайловна, да. Попрошу вас надеть наушники, да. Вот те. Соответственно, мы ответим. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Максимыч, привет.
Вот не подскажете по поводу вымирания динозавров? Я слышал такую теорию, что раньше на Земле было высокое атмосферное давление, которое помогало расти большой биомассе. А потом, якобы, в связи с катастрофами, кислород выгорел, и таким образом они исчезли. Как это, по-вашему?
Здрасте,
спасибо, Максим.
Спасибо, Максим,
да. За ваш вопрос. Ну, мы, в принципе, говорили в первой половине программы.
Я слышала такую точку зрения, но я не знаю ничего, чтобы ее подтвердило. То есть мне неизвестны научные факты, которые бы ее подтверждали. С другой стороны, вот те причины вымирания, которые я озвучила, они вполне укладываются и в нормальное давление, и, то есть в отсутствие каких-то вот катастрофических изменений, ну, как сказать, физического свойства в нашей планете.
Ну, про давление это надо опять отчасти с физиками говорить, да. Ну, которые физики атмосферы океанов, которые занимаются историей. Так, еще звонок. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Вы к нам по поводу вымирания. Виктор, добрый день.
Я вот хочу сказать, что вот самое страшное вот преступление, вот на мой взгляд, которое произошло, это истребление бизонов в США, когда индейцев они хотели выселить.
Ну, да, это, то есть у вас чисто ремарка, у вас не вопрос.
Ну, хотел я, да, ваше мнение услышать.
Хорошо, значит, бизонов спасибо. Истребляли для того, совершенно верно, для того, чтобы индейцев выжить с той территории, которые потребовались, значит, вот белому человеку для заселения, для прокладки железных дорог. После того, как это было сделано, индейцы были подвинуты, бизонов истреблять перестали. Сейчас их популяция достаточно высокая в Америке.
Слушатель 10 спрашивает через СМС, каковы причины возникновения дисбаланса в экосистеме, влекущие за собой вымирание видов? Это случайный процесс или прогнозируемый, совершенно последовательный?
Это очень непростой вопрос. Значит, во-первых, Земля меняется всегда и постоянно. Значит, она меняется с геологической точки зрения, но эти изменения медленные. Они есть, они приводят к очень большим последствиям, но они очень медленные и плавные. Дальше. Землю всегда населяют какие-то экосистемы. Внутри них происходит, как сказать, ну, борьба за кусок пирога. То есть все стараются отхватить себе лучшее место под солнцем и расселиться как можно шире. Это суперзадача любого вида. И человека в том числе. И вот какой вид, какие организмы на данный конкретный момент и в данном конкретном контексте, на конкретной территории, по каким-то причинам получают преимущество, этот вид и начинает играть там первую скрипку. Он начинает очень сильно подавлять своих соседей. Это тоже вызывает большой дисбаланс внутри экосистемы. То есть экосистемные перестройки, они происходят всегда. Это процесс обязательный, он неизбежный, это процесс нормальный. Но причины его, во-первых, разных порядков, и, как сказать, вот эти вот гармоники разных порядков накладываются друг на друга. И разобраться в них бывает не так просто иногда. Палеонтологи стараются.
За что им спасибо.
Да.
Так, еще вопрос. Видите, пошли звонки, звонков просто тьма. Добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Александр, очень приятно. Вы к нам по поводу вымирания? Я на всякий случай спрашиваю,
да,
потому что...
Да, я хотел узнать, вот относительно человечества.
с точки зрения теории, как обречено на вымирание, если мы не вырвемся в космос, а останемся здесь, на планете?
Это самый главный вопрос.
Спасибо за этот вопрос.
Мы его ожидали.
Да, мы ожидали, даже обсуждали до передачи. Человечество как часть, как часть биосистемы, как нормальный вид, безусловно, обречено на вымирание. Ну, что поделать?
Значит, всякий вид обязательно вымрет. Когда-нибудь.
Всякий вид обязательно вымрет.
Даже тараканы.
Даже тараканы. Mm. Значит, если у него отнять его экосистему. Mm. Скажем, когда отнять у него экосистему? Экосистемы меняются рано или поздно. Значит, человечество имеет определенный бонус. Мы умеем менять мир под себя, но не бесконечно. Вот смотрите, пока мы существуем на поверхности планеты, представьте себе, что мы будем довольно разумно на ней существовать, не подорвем ее.
Очень сложно представить такое, да?
Сложно, но пока как-то нам удавалось. Я вообще верю в разум человечества. Я вообще оптимист. Вот. Да, пойдем по хорошему пути. Значит, представим себе, что все будет хорошо, и мы будем жить долго и счастливо. Но, к сожалению, не вечна наша планета. И не вечно Солнечная система. И с этим человек ничего не сможет поделать, находясь на поверхности планеты. Поэтому если мы с вами мечтаем о каких-то, не знаю, о времени жизни человечества через несколько миллиардов лет, а человечество живет всего несколько десятков тысяч лет, вот, то тогда придется, конечно, подумать о выходе в космос. И вряд ли это будет такой вид, как мы с вами. То есть это должно быть что-то, что придет нам на смену.
Ну, тут сейчас это вопрос, который...
Уже к фантастам,
да,
похоже,
вот,
да. Вопрос
вот
к фантастам.
Следующая после вашей программы 14 января у нас была программа с Виталием Егоровым, который, значит, известный космический блогер. Он работает в компании, в частной космической компании Dauri Aerospace. И мы с ним обсуждали как раз российские и зарубежные космические программы, частные, государственные. Это уже вопрос, видите, там и технологий, и много-много чего. Вот на прошлой неделе, кажется, появилась новость об исследовании американцев, что изменяется длина теломеров. Вот я сейчас боюсь ошибиться, вот, но происходят некие изменения при облучении человека вот этой космической радиацией, то есть там астронавт долго находился в космосе, происходят какие-то изменения. В общем, очень, очень сложный вопрос, сможем ли мы улететь, насколько это будет нам выгодно, когда это произойдет. Вернемся. Вот мне кажется, что для нашего гостя, доктора геолога минералогических наук, должен заинтересовать вопрос. У нас есть слушатель Алексей, врач. Он скептик. Он нам пишет: откуда мы так точно знаем, каким был внешний вид динозавров? Кто их вообще видел? Все эти теории умозрительны. Нет?
Не совсем. Значит, мы имеем дело с полными скелетами динозавров. Значит, кости великолепно рассказывают о тех мышцах, которые к ним прикреплялись. Значит, имея костяк, мы можем реконструировать мускулатуру. Имея реконструированную мускулатуру, считайте, мы имеем полное понятие о внешнем виде животного.
То есть кожу натянуть это уже...
Да. Значит, вопрос заключается в другом. Что было на коже? Чешуя или перья? Или, может, она была голая, или, может, покрыта шерстью. Вот на этот счет у палеонтологов сейчас скопилось довольно большое количество находок, отпечатков шкур динозавров. И мы точно знаем, что некоторые группы динозавров были чешуйчатые, причем мы даже знаем, какого размера и формы были чешуйки. А часть динозавров, мы это знаем абсолютно точно по отпечаткам их тел, они носили перья. Мало этого, те методы, которыми сейчас оперирует палеонтология, они позволяют реконструировать расцветку оперений динозавров. И вот то, что последние реконструкции там, цветных, скажем, пернатых динозавров, вы знаете, это уже не фантазия художника, это действительно реально существующие, есть доказательства. То есть вот тут скептицизм неуместен. Да. То есть мы опираемся тут на великолепную базу находок. Она у нас сейчас имеется.
А ведь имеются наверняка какие-то артефакты иные, которые позволяют тоже вот... Ну, на самом деле, как мне кажется, есть даже сериалы очень хорошие, да, хорошего качества на научно-популярных каналах, там, может быть, Discovery или BBC какой-нибудь, или еще которые посвящены. Там не только показывают вот эти реконструкции, как жили динозавры, их там поведенческие какие-то аспекты, там еще и показывают, как ученые пришли к пониманию того, что вот именно так он выглядел, какие делали моделирования, как смотрели на существующих животных. Вот я просто отсылаю.
Это да,
я
да.
неоднократно это видел, просто даже вспомнить пример не могу, но мне, как мне кажется, хорошие фильмы BBC про динозавров, там рассказывается, как ученые пришли к тому, что они там были, скажем, пернатые или еще какие-то другие.
Это есть, да. Так и есть.
Ну хорошо, звонок. Звонков много, так и быть. Обещали, теперь же деться некуда. Добрый день.
Добрый день.
Вы к нам по поводу вымираний?
Да. Вот у меня вопрос к вашей гости.
Да.
Существуют ли какие-то объективные данные в пользу гипотезы о том, что человечество, ну вот Homo sapiens, да, современный вид, на Земле не первый вид человека, который живет, и что до этого, возможно, существовал либо схожий, либо такой же вид, который в результате каких-то процессов, да, скажем так, вымер, и его остатки либо исчезли, либо смешались уже потом впоследствии с Homo sapiens. То есть существуют ли какие-то объективные данные в пользу таких вот предположений?
Спасибо вам за вопрос.
Конечно, существует еще бы. Значит, если вы посетите такой замечательный сайт anthropogenes.ru, то вы там увидите полный список находок различных видов, не нашего с вами вида Homo sapiens, а других видов рода Homo, то есть рода человек.
Которые вымерли.
Которые вымерли, да. Вымерли они в разное время. Там вы можете прочесть, причем очень правильно и очень подкреплено это все будет объективно, о том, что эти люди жили на разных территориях, более-менее в одно и то же время. Ни один из этих видов не создал такую цивилизацию, которую создал Homo sapiens. От каждого из этих видов остались какие-то материальные предметы культуры. Uh-huh. И ничего похожего с тем, что создает Homo sapiens, не было. Поэтому, значит, видов рода Homo было, ну, довольно много. Дураками не были никто.
Да.
Значит, какую-то, так сказать, цивилизацию каждый из этих видов вокруг себя создавал. То есть все эти люди, они выживали за счет ума, за счет взаимопомощи, за счет вот коллективизма и за счет тех орудий труда, которыми пользовались. Но дальше всех пошел единственный вид – это Homo sapiens. Поскольку мы пошли дальше всех, кроме нас, другим видам нашего рода места на планете не нашлось. И еще такой момент. Значит, известно по данным молекулярной биологии, что в нас, в современных Homo sapiens, во всех, есть больше 2% генов неандертальцев. То есть вот с этим древним человеком наши предки скрещивались, и мы до сих пор несем в себе, значит, кусочек нашего генома, он частично от неандертальцев.
Я вот говорю, у нас мы тоже это обсуждали перед программой. Кажется, мы даже касались этого в каких-то программах, которые были посвящены анализу генома человека.
Да.
Мне кажется, вот люди, которые занимаются именно секвенированием генома, они как раз должны нам рассказать поподробнее. Вот потому что объем данных увеличивается по экспоненте с появлением массовых технологий исследования секвенирования, да, вот этих автосеквенаторов, появляется огромное количество данных, можно накопить базу, вот, и как раз даже вот этот факт о проценте неандертальцев, о проценте каких-то других предков, мы тоже получили, насколько я понимаю, из анализа ДНК.
Так и
эту
есть,
информацию.
Да.
Как мы могли по-другому ее узнать?
Так и есть. И еще раз, на сайте anthropogenes.ru вы найдете развернутую и очень достоверную информацию. И второй, я рекомендую вам сайт, он называется «Макроэволюция». Этот сайт ведет Александр Владимирович Марков. Он тоже очень много...
Очень известный популяризатор.
Да, он об этом пишет. И у него на сайте великолепные и выложены популярные такие статьи на этой теме. То есть вы можете ознакомиться и расширить свои познания.
Хорошо, давайте еще. Люди очень активно интересуются нашей темой. Добрый день.
Хотел бы еще вопрос. Очень, во-первых, хотел поблагодарить, что такая передача интересная. Хотел бы вот такой вопрос задать. По поводу вообще зарождения человека по Дарвину и по священным писаниям.
Так, ну вы нас немножко уводите, конечно. Вы это весь вопрос, или у вас есть что-то? Наши отношения.
Вот на этот вопрос ответят, а потом уже дальше.
Ну, извините, давайте мы так сделаем.
Я вполне могу, во-первых, ответить, поскольку вы обратились к палеонтологу.
Да, у нас то, вот в гостях палеонтолог, то, значит, и тема заявлена
вымирания. Я обладаю, как сказать, сведениями, как ученый, я обладаю сведениями о том, что тело человека — это, как сказать, продолжение эволюции тел других живых организмов нашей планеты. То есть тело человека — неотъемлемая часть эволюционного процесса, и мы можем в нашем теле найти, как сказать, ну, отзвуки предков, причем это будут предки не только приматы, это будут предки гораздо более древние, это будут предки даже ящеры, это будут предки амфибии, это будут предки рыбы. Дальше, как говорится, мы можем продолжать и уехать даже к бактериям. То есть даже с ними у нас кое-что общего есть. И уж если совсем пойти в разнос и вспомнить о том, что тело человека состоит из совершенно определенных химических элементов, то мы с вами окажемся совершенно неотъемлемой частью той планеты, на которой живем, и частью геохимического круговорота ее элементов.
И вообще Вселенной.
И вообще Вселенной,
так же, как мы определили химический состав Луны, и он оказался очень близким к химическому составу Земли.
Да.
Из чего мы сделали предположение, что Луна, вероятно,
была Землей. Да.
Ну, я сейчас опять скажу такое слово, может быть, дилетантское, но откололась, условно говоря. То есть там произошел некий процесс, и Луна когда-то была частью Земли. Или у них какое-то общее происхождение. В общем, не хочу врать. Вот. Но вот это в продолжении слов Екатерины Михайловны о том, что, изучая химический состав, опять же, можно сделать какие-то выводы. Алексей нас еще спрашивает, врач, а почему не эволюционируем сейчас? Я вот думаю, что как раз эволюционируем.
Совершенно с вами согласна. Кто вам сказал, что мы не эволюционируем?
Может, мы не можем заметить.
Эволюционируем очень сильно. То есть есть ученые, которые вот этим вот занимаются. Но это не ко мне вопрос.
Вот да. Я хочу нас вернуть к самой нашей началу нашей беседы, который был еще в прошлой программе.
Да.
И начали мы с того, что когда нам кажется, что вот произошло вымирание, и опять, если мы это называем словом «катастрофа», там, то нам моментально у нас приходят вот ассоциации, ассоциативный ряд с аварией, там, самолет,
ну,
там,
ну,
машина.
Да, ну, да.
И нам кажется, что это очень быстрый процесс. Но мы говорили о том, что вымирание в геологической истории Земли продолжались миллионы лет, некоторые вымирания.
Ну, некоторые побыстрее, но некоторые были очень длительные.
И
да.
Если бы мы были свидетелями этого процесса, если бы мы жили в тот момент,
мы бы его просто не заметили.
Вообще не было никакой вероятности его заметить. Мы замечаем только то, что происходит в масштабах нашей жизни. То же самое, наверное, можно сказать и про эволюцию.
Думаю,
конечно,
да.
Конечно, в рамках собственной жизни довольно сложно заметить.
То есть вы поймите, то есть когда эволюционируют виды, вот этот вот переход от одного вида к другому, он очень поступательный, медленный и плавный. То есть вот перестройка происходит постепенно. Нельзя измениться мгновенно и очень сильно. И вот эти изменения, они накапливаются по чуть-чуть. Точно так же накапливаются изменения в современном человеке. Вот они отчетливо заметны, например, в изменении поведения, в мозге, в его реакциях, видимо, острие изменений современного человека.
А вот я, кстати, хороший пример придумал. Видите, я сегодня во второй половине за гости и за вспоминая наши программы. Вот, к счастью, к нам приходят очень разноплановые, очень интересные гости из разных тем. И прошлая программа, к нам приходил в гости психотерапевт, и мы рассуждали, ну, так не пугайтесь, мы как раз рассуждали о проблемах, которые есть у современного человека. Так вот, если вы послушаете программу с ним, с Дмитрием Ковпаком, психотерапевт, председатель ассоциации психотерапевтов когнитивных России, И если вы послушаете программу с Андреем Курпатовым, тоже психотерапевтом, популяризатором психотерапии, которая была в декабре прошлого года, то вы обнаружите, особенно вот коллеги-врачи, точно
что
согласятся,
есть,
что
да.
за последние 100-150 лет из-за изменения нашего образа жизни окружающей среды пришли очень довольно серьезные изменения.
Ну вот они на уровне поведения, да?
Они пока на уровне
восприятия. Это пока, это начало. Если это
хотя
пойдет и дальше...
если у нас образ жизни будет изменяться, то...
То там потянутся и физические изменения какие-то.
Вот специально мы сегодня не стали брать еще какие-то темы. Иначе мы просто бы...
Не
Я
успели,
очень рад,
да.
что мы успели. Я хочу попросить Екатерину Михайловну, буквально вот остается 30-40 секунд, еще раз сказать, может быть, есть какие-то ресурсы, куда она отправит книги или сайты, куда она отправит наших слушателей, если они заинтересовались этой темой, чтобы они могли почитать и посмотреть.
Значит, пожалуйста, сайт о палеонтологии и эволюции. Макроэволюция. Или можно искать на Александр Марков.
И, соответственно, и Кирилл Яськов.
Кирилл Яськов. «История Земли и жизни на ней». Очень хорошая книжка. Немножко устаревшая, но очень хорошая. И anthropogenes.ru для тех, кто интересуется человеком.
Спасибо большое. Всем до следующей субботы.